Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печная программа...
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Продолжалось кино, но фильм прошел, и экран погас. Сейчас бы скакать по прыльям, но
обычная жизнь окружает нас.
Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». Ребята, вы, наверное, все слышали, что существует кино. И вряд ли я это зря это я говорю. Конечно, все сейчас смотрят телевизор и, наверное, знают все-таки, что такое документальное кино. Часто его показывают в школах. И я думаю, вы сами любители посмотреть какой-нибудь хороший документальный фильм, допустим, о войне. Но вот что же такое документальный фильм-то у нас до конца все не знают. Его особенности, его характер, и вообще никто не знает самого ядра этого искусства, а это ведь искусство. И поэтому сегодня у нас в студии будет собеседником Анна Борина, студентка факультета экранных искусств Смольного университета Российской академии образования в городе Санкт-Петербурге, художник, педагог, создатель авторской образовательной программы «Художник-театр», автор короткометражного фильма «Страна между светом и тьмой», а также была помощником режиссера на телевизионном фильме Виктора Ивановича Мережко «Подземный переход». Здравствуйте, Анна.
Здравствуй, Маруся.
Ну, все-таки, как я уже начала говорить, никто ведь не знает всю суть, что такое документальный фильм. Я думаю, может быть, даже еще очень маленькие дети не знают, что такое документальный фильм. Я слишком далеко взяла, и все-таки определение документального фильма хотелось бы у вас узнать.
Ну, хотелось бы сразу сказать, что до конца никто не знает все-таки ядро документального кино. Это еще не исследованная тема, но кое-что, конечно, я могу сказать. Вообще, кинематограф начинался изначально как раз-таки с документального кино. В 1895 году братья Люмьер придумали такой аттракцион «Ожившая фотография». Первый фильм был «Прибытие поезда», документальная хроника. То есть вот колыбель кинематографа, я считаю, что это документальное кино. Я считаю, что колыбелью кинематографа является документальное кино. «Прибытие поезда» — это документальная хроника. Первый фильм, который показали братья Люмьер 28 декабря 1895 года во Франции. «Ожившая фотография» был этот аттракцион. Уже к 4 мая 1996 года этот аттракцион попал в Россию и был впервые представлен в ресторане «Аквариум». Сейчас, кстати, бывший ресторан «Аквариум» — это четвертый павильон киностудии «Ленфильм». Но я не сказала главного, да? В чем же все-таки разница документального кино и игрового? Такой был вопрос?
Да, да.
Дело в том, что, как я уже сказала, да, изначально это была просто хроника. Потом постепенно произошло разветвление. Приходили все новые и новые люди в кинематограф. Придумали делать постановочные фильмы, то есть ставили отрывки из произведений. В основу игрового кино входит драматургия. То есть вот игровое кино, это какое-то драматургическое произведение, литературное ли. Документальное кино — это, как сказал Григсон в 20-м году, это творческая разработка действительности. То есть это все то, что окружает нас в жизни. Это может быть все что угодно. Это может быть публицистический фильм. Это может быть пропагандистский фильм. Это может быть учебно-образовательный фильм. То есть, как ты правильно сказала, что в школах, это особенно в США практикуется, в школах показывают такие фильмы документальные.
А как вы считаете, все-таки это правильно, США показывают документальные фильмы? И вот, в принципе, можно ли перейти потом от учебников, тетрадок и этого надоедливого письма, мне кажется, так скажет каждый ученик, к просмотру фильмов документальных?
Я считаю, что это очень интересная и нужная практика, потому что я сама педагог. Да, действительно, это очень интересно. Такая практика была бы и у нас в России, если бы были документальные учебные фильмы. Но есть большое «но» — это финансирование такого проекта. Дело в том, что кино вообще, в принципе, это такое бюджетное мероприятие. И чтобы у нас сейчас запустить также массово потоки фильмов в школе, это должно быть отдельное финансирование. А так почему бы нет? Это очень полезно. Как бы это как наглядное пособие. Дети, мне кажется, лучше бы усваивали тему. Но в киноискусстве лежит большая нагрузка и ответственность. То есть тут с бухты-барахты не снимешь. Тут важно, чтобы и режиссер, и оператор, и художник-постановщик, если он есть, да, вся команда творческая, которая создает кино, они понимали, для чего и для кого они это делают. Потому что дети — это очень ранимые организмы. И очень важно, чтобы была отслежена информация, и правильная подача должна быть для детей. То есть, конечно, это был бы хороший опыт у нас в стране. Но мне кажется, что... Хотя в некоторых школах, мне кажется, уже показывают фильмы, но просто в США это уже, как у нас, зеленая доска имел.
Я вот услышала, что в жанре документального фильма довольно разнообразные, как я услышала. И хотелось бы услышать о каждом жанре хоть немного, а вот я услышала такую фразу «разоблачительный». Можете ли вы сказать, что это такое, потому что я в первый раз об этом слышу?
Да, конечно, я могу сказать. Я прошу слушателей меня простить за некоторую несобранность, потому что я немножечко волнуюсь. Разоблачительный фильм. Конечно, я могу даже пример привести. Вот, например, Михаил Ром снял фильм «Обыкновенный фашизм». Фильм очень интересный, даже кощунственно сказать, что он очень интересный. Михаил Ром использовал все архивы, всю хронику постфашистскую, фашистскую, да, то есть эсэсовские архивы, фото, документы, видеоматериалы. И он просто монтажно смонтировал этот фильм, добавил комментарии, он комментировал этот фильм сам. В этом фильме была разоблачена Германская империя, нацизм.
То есть разоблачительные фильмы во благо ведутся? Или же все-таки бывают разоблачительные фильмы, которые, наоборот, отрицательно сказываются?
Ну, как сказать, Марусь, конечно... Когда мы говорим о фашизме, нельзя сказать, что этот разоблачительный фильм был во благо. Представляешь, на протяжении 5 лет все наши дедушки, родители, братья, сестры вынуждены были активно вести борьбу, да, против врага. То есть сказать, что это во благо, это просто раскрыли глаза на эти зверства, да, какие были в то время, потому что это большая трагедия была для страны. То есть тут, мне кажется, нельзя говорить о том, что во благо ли разоблачительный фильм, или не во благо. Это надо воспринимать как данность. Вот есть тоже фильм, да, «Фаренгейт 9.11», да, там разоблачение ситуации 9 сентября в США, да, когда взорвались высотки братья-близнецы.
А вот как считается все-таки документальное кино, как я услышала, много материалов, и исходя из разоблачительного документального кино, это означает, что кино всегда документальное, правдивое, оно должно во всем нести правду. А если я вдруг решила и вот сняла неправду в документальном кино, мне за это что-то будет? Или это вполне нормальное явление?
Неправду в каком смысле, Марусь? Ты заблудилась в своем как бы понимании действительности, или ты умышленно сняла неправду?
Умышленно.
Но если ты снимешь умышленно неправду, то это просто будет называться макюментари, псевдодокументальное кино. В Америке это практикуется тоже. Вот, например, проект «Ведьмы из Блэр» — это как раз-таки псевдодокументальное кино. Это фильм ужасов, который умышленно снимался как документальная хроника, И реклама была проведена как раз такая, что были найдены артефакты присутствия древнейших ведьм из Блэр.
Открыть или это обман?
Джош!
Джош!
Джош! Джош!
Откуда этот звук?
Также вот, пожалуйста, тебе нашумевший фильм «Секрет», наверное, смотрела?
Да.
Одно время был бум на этот фильм, на книги «Секрет», да? На самом деле это тоже псевдодокументальное кино. Как бы были предоставлены какие-то факты, какие-то люди, якобы очевидцы. То есть вот, да, такое имеет место быть, так скажем.
Имеет место быть. А вот смысл этому быть вообще, зачем это? Делается это все-таки потратить деньги, свое личное время для того, чтобы снять вот просто неправду.
Ну вот тут, Марусенька, другой вопрос уже. Дело в том, что в Голливуде, в Америке в частности, во многих западноевропейских странах кино воспринимается до сих пор как аттракцион, то есть как развлечение. В России же и в Советском Союзе в частности кино документальное было отчасти пропагандистическим, давало какое-то понятие о идеалах. Там, да, в советское время, допустим, у нас был коммунизм, соответственно, это было пропагандистическое кино, которое пропагандировало коммунизм. В Германии было тоже идеологическое кино, да, у них было нацистское кино. То есть вот такой фильм, допустим, как «Триумф воли», да, Лени Рифтеншталь, или «Олимпия», допустим. Поэтому я тоже считаю, что смысла снимать такие псевдодокументальные фильмы абсолютно никакого нет. Я не придерживаюсь такой точки зрения.
А если фильмы, которые документальные, но при этом они имеют какой-то другой смысл, чем хроника, там, допустим, или разоблачительные фильмы, или пропаганда, другой жанр какой-нибудь?
Конечно, это может быть философское размышление о жизни. Я почему сказала изначально, что не только малыши и подростки не понимают, что же такое есть документальное кино. Большие мэтры, на мой взгляд, не до конца осознают все возможности документального кино. Это может быть и журналистика, да, журналистский репортаж. Это может быть и, опять-таки, да, хроника. Может быть такой микс каких-то постановочных моментов, которые были сделаны по случаю, по теме данной. Сейчас возможностей очень много и технических. То есть у нас есть мультимедиа потрясающая, где можно делать всяческие спецэффекты. Изобразительные средства всяческие разнообразные. Можно использовать опыт предыдущих режиссеров, можно что-то попробовать придумать велосипед самому. Можно сделать, конечно, документальный фильм с философской точки зрения, да, с размышлением о жизни, о религии, о смысле жизни. Конечно, и такие фильмы тоже есть. Например, вот Никита Сергеевич Михалков снял фильм «Анна от 6 до 18». Я фильм этот очень сильно полюбила, потому что сама снимала фильм про детей. Мне было очень интересно смотреть. Это... Он на протяжении 12 лет задает один и тот же вопрос своей дочери Анне, старшей. А потом каждое отснятое интервью он совмещал с хроникой того времени. Вот и получилось такое размышление о целом пласте нашего общества, нашей страны.
Анна. Анна Каренина.
Этот фильм я снимал 13 лет. Как много изменилось за это время. Эта терраса, на которой мы собирались всей семьей и сидели долго летними вечерами. Эта скамейка, на которой любила сидеть наша мама. Дорожки, по которым она ходила. Этот дом с запахом кофе и жареных тостов по утрам. и с теплотой нагретых солнцем досок, по которым ты, маленький, бежишь, ощущая теплоту этих досок всей босой ступней, чтобы потом, вбежав в затемненную шторами спальню матери, забраться к ней под одеяло, вдохнуть ее запахи, услышать простое и ясное, что забудешь сразу через 5 минут, выходя от нее. Но потом, когда-нибудь, обязательно вспомнишь о своей жизни. Но нет уже ни этого дома с шумными чаепитиями на веранде, ни той скамейки, нет этой собаки, к которой бежит моя маленькая дочь. Да и страны той империи, в которой все это происходило, тоже уже нет. В этой империи было все. Император, волонтеры, гвардейцы, гладиаторы, шуты, стражники, торговцы, художники и просто граждане. Было все, кроме Бога. Вернее, было множество разных живых башков. Но не было настоящего, Бога в себе. Эта империя завораживала своей мощью и таинственностью. Ее боялись, но к ней стремились.
Поскольку в представлении прозвучало, что вы являетесь автором короткометражного фильма «Страна между светом и тьмой», могли бы вы немножко рассказать об этом фильме? И...
Да, конечно. Изначально, когда я снимала этот фильм, а я была и автором идеи, и оператором, и осветителем, и звукооператором, если это можно так сказать, я снимала это все на любительскую фотокамеру. Это была импровизационная прогулка детей во дворе моего дома, в котором я живу с 5 лет. Этот двор я очень сильно люблю, какой бы он ни был. А с виду он может показаться мрачным, ужасным, там, неблагоустроенным двором. Но мне очень хотелось побеседовать с ребятами, которые там бегают с радостными лицами, с криками, с визгами. Как они относятся вообще к жизни, о чем они думают, о чем они мечтают. И я очень была обрадована тем, что несмотря ни на что, несмотря ни на какие жизненные декорации, ребятки остаются честными, правдивыми и обязательно по-доброму настроенные к жизни. Целеустремленные, все улыбчивые, у всех большие мечты, и, даст Бог, у каждого его мечта сокровенная сбудется.
Вы все-таки еще не режиссер, как сказать, профессиональный, а вы только еще хотите стать режиссером, только начинаете свою карьеру. Какой бы вы жанр в документальном кино выбрали бы? Или, может быть, у вас какие-то новаторские идеи есть, которые могут перекрыть любое гениальное кино?
Ну, как говорится, век живи, век учись. Я хочу сказать, что с каждым годом мои взгляды на жизнь, они меняются. И жизненные ситуации. Тут много факторов. Я не могу сразу сказать так, что я хочу быть режиссером-новатором и всех удивить, придумать велосипед. Я считаю, что не нужно сочинять велосипед. Я считаю, что художник, режиссер, он должен созерцать жизнь. Не нужно создавать полимерную жизнь, а нужно найти то хорошее, что в нашей жизни есть, что нам дано Господом. Поэтому созерцать и настраивать своего зрителя на созидание в хорошем смысле этого слова.
Спасибо большое. Напоминаю, что в студии была Анна Оборина. В следующей передаче мы продолжим говорить о документальном кино.
А если б еще продолжалось кино, но фильм прошел и экран погас, сейчас бы скакать по прелиям, но
обычная жизнь окружает нас.